говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В начале главных новостях. Россия считает, что за безопасность иностранных дипломатов в Ираке в большой степени отвечают силы коалиции. В Грозном при взрыве ранен милиционер. Все заместители генпрокурора России подали в отставку. Россия усилит охрану своих дипмиссий в горячих точках, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом Анатолий Сафонов. В интервью Интерфаксу Сафонов отметил, что за безопасность иностранных дипломатов в большой степени должны отвечать как власти Ирака, так и коалиционные силы. Госдума России намерена принять специальное заявление в этой связи. По словам вице-спикера Любови Слиски, вся ответственность за гибель российских дипломатов в Ираке лежит на силах коалиции. В столице Чечни Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили еще одну машину, начиненную взрывчаткой, сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы МВД Чечни Султана Сатуева. Второй взрыв удалось предотвратить, ведется следствие. В военном суде Челябинска прошли первые слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в местном танковом училище в январе этого года. Суд возобновится 4 июля, говорит адвокат обвиняемых Елена Устинович.
Вновь вступившие в дело адвокаты заявили ходатайство с просьбой отложить дело для ознакомления с материалами дела. 10 томов, очень большой объем. Суд предоставил такую возможность.
Это была адвокат обвиняемых. Решением суда недовольна мать Сычева, которая специально приехала на заседание из Москвы, где в госпитале на лечении находится ее сын.
Это ужасно. Я совсем не согласна. Ну хотя бы 2-3 дня. Пускай один и ночь читаю. Столько дней я теряю.
Говорила Галина Сычева. На скамье подсудимых, кроме младшего сержанта Александра Севякова, два его сослуживца Геннадий Белинович и Павел Кузьменко. Севяков своей вины не признает. Правозащитная организация «Международная амнистия» наградила двух журналистов из России за публикацию материалов о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Журналистам не раз угрожали расправой, говорится в заявлении «Международной амнистии». В феврале этого года Станислава Дмитриевского осудили на 2 года условно по обвинению в экстремистской деятельности. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода».
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, разумеется, российских коллег-правозащитников, то я бы не отделался 2 годами условного заключения, я бы, безусловно, сел в тюрьму. Я все время сравниваю, не знаю, насколько это корректно, это дело с делом Ходорковского. Ведь, как и в деле Ходорковского, задача была в том, чтобы запугать, наказать наиболее строптивых, чтобы запугать всех остальных и привести к повиновению. Правда, бизнес-сообщество не проявило солидарность, а, к счастью, в правозащитном сообществе еще имеет такой инстинкт солидарности, и благодаря этому мы, в общем-то, пока держимся и продолжаем работать.
Сказал Станислав Дмитриевский. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Как заявил представитель фракции Дмитрий Святош, блокада будет продолжаться до четверга, когда оранжевая коалиция намерена провести голосование по кандидатурам на посты премьер-министра и спикера парламента. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, о котором договорились коалиционные партии «Пропрезидентская наша Украина», блок Юлии Тимошенко и «Соцпартия». Взятые в заложники израильские военнослужащие содержатся в секретном месте, недоступном израильтянам, заявил представитель палестинской группировки Комитета народного сопротивления. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отверг предложение экстремистов освободить заключенных палестинцев в обмен на солдата.
Это не тема для переговоров, не тема для сделки, не тема для того или иного соглашения. Это вопрос соблюдения элементарных международных принципов. Те, кто хотят быть частью мирового сообщества, не могут игнорировать эти принципы. Освобождение заключенных не будет рассматриваться правительством Израиля.
Говорил Эхуд Ольмерт. На границе сектора Газа сконцентрированы крупные израильские силы. Премьер отдал приказ о готовности к боевой операции. В воскресенье палестинские боевики напали на израильский блокпост. 2 военнослужащих были убиты, 3-й попал в плен.
Радио Свобода. Новости.
Агентство Рейтер попыталось выяснить реакцию москвичей на появившееся в понедельник сообщение о том, что международная консалтинговая фирма Мерсер объявила Москву самым дорогим городом мира из-за резко подскочивших цен на недвижимость. Глава одной из московских фирм по недвижимости Константин Апрелев рассказал, что только за последний год цены на жилье выросли в 2 раза.
То соотношение на рынке, которое существует, по сути отражает текущий срез ситуации экономической. Первое – это резко возросший спрос из-за увеличения доходов населения и отсутствие адекватного предложения.
Это был московский риэлтор, а вот мнение одного из прохожих.
Очень много богатых людей и в среднем равняются на них, а не на других, которые ниже ватерлинии. У нас нет среднего ни в чем, ни в продуктах, ни в ценах, ни в чем, ни разности доходов.
Считает московский прохожий. Белоруссия не будет покупать у России газ по цене $200 за 1000 кубометров. Такая цена неприемлема ни при каких условиях, заявил генеральный директор Белтрансгаза Дмитрий Казаков. По его словам, свои позиции Беларуси исходят из договоренности в рамках союзного с Россией государства. При этом глава Белтрансгаза выразил готовность продолжить переговоры с «Газпромом» на основе более низкой базовой цены. На севере Таджикистана в автокатастрофе погибли 5 школьников и учителя, еще 22 человека ранены, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. Автобус, в котором учащиеся возвращались домой после школьного вечера, потерял управление и перевернулся на горной дороге. Ведется расследование. В Ираке в результате нападений и взрывов во вторник погибли более 20 человек. Из-за роста волны насилия на религиозной почве за последние месяцы 150 тысяч человек покинули свои дома. Всего в Ираке, по данным ООН, 1 300 000 перемещенных лиц. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свободы. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня новый генпрокурор Юрий Чайка объявил о возобновлении контактов с английской стороной по проблеме экстрадиции в Россию лиц, объявленных в международный розыск. Об актуальных задачах, стоящих перед российским правосудием, беседуем с Юрием Болдыревым, политиком, публицистом, бывшим членом Совета Федерации, бывшим замглавы Счетной палаты и начальником контрольного управления президента. Добрый вечер, Юрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Какие вопросы вы задали бы нынешнему генпрокурору, если бы, как в вашу бытность сенатором, вот была бы откровенная дискуссия при утверждении его кандидатуры?
Вот сегодня, я думаю, что я бы не задал никаких вопросов. Просто потому, что тогда... Это была не просто такая игровая площадка, это было место, где принималось решение. И в целом ряде случаев те кандидатуры, которые представил президент, например, и судьи Верховного суда, и судьи Конституционного суда, и другие кандидатуры, отвергались по результатам дискуссии. Сейчас очевидно, что даже если кто-то рискнул бы задать 1-2 вопроса, это, во-первых, абсолютно ни на что не повлияло бы. Раз кандидатура внесена, это значит, кулуарное решение уже принято. Все. А второе, и сама система средств массовой информации такова, что хоть ты 5 вопросов задай, практически то, что является важным, донесено все равно не будет. Поэтому эта площадка даже как вот такая игровая стала, с моей точки зрения, бессмысленной.
Ну, а тогда так поставим вопрос. Вот то, что Юрий Чайка именно с этой темы начал, насколько она актуальна, что вот прям вот не терпел отлагательств темы экстрадиции в Россию назад тех лиц, которые получили политическое убежище в Англии. Ну, в частности, речь идет о экс-владельцах ЮКОСа и экс-менеджерах, и, наверное, о Борисе Березовском.
Ну, вот в силу того, о чем я уже сказал, я лишь повторюсь. Когда политическая жизнь более публична, можно понять, что за этим стоит. Когда вся политическая жизнь сугубо кулуарная, а внешние проявления являются зачастую просто какими-то отвлекающими маневрами, на самом деле непонятно, ради чего это сделано. То ли это какой-то красивый ход, то ли это красивая поза, то ли кто-то решил на самом деле, что у нас других проблем нет, а главное вот этих почему-то достать. При том, что никто не собирался и не собирается заниматься теми, кто формировал эту олигархическую систему преступную. Ведь за всем этим стоит не только вопрос там, незыблемости капитала, прав собственности и так далее. За всем этим стоит вопрос огромных преступлений тех, кто нас предавал, находясь на государственной службе. А это не олигархи, это госслужащие. Или, может быть, часть из них теперь стала олигархами, но с госслужбе. Так вот, об этих людях, о преследовании этих людей, а только это может действительно подвести черту под беззаконием, об этом, к сожалению, ни слова. Если бы действительно от меня зависело, я бы направил Генеральную прокуратуру именно на это, потому что до тех пор, пока не преследуются те, кто предавал наши интересы, находясь на госслужбе, до тех пор ни о какой законности, ни о каком реальном правопорядке, ни о каком служении государства нашим своим интересам реально, к сожалению, говорить не приходится.
Бывший генеральный прокурор России, от которого, судя по всему, вы и утверждали, Юрий Скуратов не одобряет усилий Юрия Чайки.
Сделав первое заявление, посвященное вопросам экстрадиции, Юрий Яковлевич тонко чувствует политическую ситуацию, поскольку вопрос об экстрадиции господина Березовского и ряда других лиц, он крайне важен для Кремля. И пока они его не получат в Россию и не отправят в места не столь отдаленные, видимо, властная верхушка кремлевская не успокоится, зная энергичный характер Бориса Абрамовича Березовского. Англия права, что не выдает Березовского. Почему? А потому что правосудие российское, которое будет осуществлено в отношении Березовского, это будет политический суд. Отсюда они правы в том смысле, что нельзя в этой ситуации выдавать человека. Хотя я всегда был юридическим противником Березовского, мы много сделали, чтобы привлечь его к ответственности, но я совершенно ответственно заявляю, что сейчас, в данном случае, я понимаю позицию англичан.
Как по-вашему, ну, актуален ли пересмотр итогов той приватизации, судя по всему, в которой и участвовал Борис Абрамович?
Ну, мне остается, я не знаю, почему задали такой вопрос сейчас, да, вроде бы скоро об этом не говорил, вот, но мне остается лишь повторить то, что я сказал. Вопрос пересмотра итогов приватизации, с моей точки зрения, это вопрос второй после вопроса воздаяния по заслугам тем, кто сделал эту приватизацию преступной. А делали ее преступной, прежде всего, не те, кто давали взятки, а те, кто и брали. Ну, образно говоря. Там не обязательно это было в форме взяток, да? Но, прежде всего, делали преступной те, кто должны были служить государству, а служили своим личным интересам. В этом смысле роль так называемых олигархов все-таки, с моей точки зрения, глубоко вторична. Значит, вор всегда хочет украсть, но сторож не должен предавать своего хозяина, свое государство, страну и так далее. Вот. Вопрос пересмотра итогов приватизации, раз вы об этом сказали, он... Что бы ни делалось, какие бы заявления ни принимались, он все равно всегда останется актуальным. По двум причинам. Во-первых, он актуален с моральной точки зрения. Опросите людей. Люди осознают, что они глобально обмануты. Это никак не сбросится со счетов. Вы обсуждать будете вопрос, я не знаю, реформы армии. Да кто за этих пойдет служить? Да чего ради? Понимаете, ведь существо-то в этом. Ведь защищать-то хочешь то, что ты признаешь справедливым, моральным и так далее. Да? Любой другой вопрос возьмите, он все равно будет упираться в это. А это государство, представляющее чьи интересы. То есть в этом смысле, какие бы юридические решения ни принимались, политически и морально этот вопрос все равно остается. А юридически надо трезво понимать, что вот то решение, которое было принято о том, что пересмотра не будет, подведения черты и так далее, это решение, опять же, носит характер такой. Если будешь себя хорошо вести, мы тебя не тронем. Но если дернешься и поведешь себя неправильно, мы всегда найдем способ, в общем-то, тебя привлечь, что и наблюдается в реальности. То есть это на самом деле не есть никакое подведение черты. К сожалению, этот вопрос все равно остается.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с Юрием Болдыревым, бывшим членом Совета Федерации, начальником контрольного управления президента, бывшим зампредом Счетной палаты России, обсуждаем возобновившиеся усилия Генпрокуратуры по экстрадиции из Англии беглых российских олигархов. Сам Борис Березовский, находящийся сейчас в Англии, умело парирует все обвинения.
Господа в Генпрокуратуре и новый генпрокурор никак не могут понять, что вопрос экстрадиции – это вопрос не политический, а это вопрос исключительно юридический. И вот посол Англии, Великобритании в России, господин Брентон, несколько раз пытался объяснить, даже публично на страницах, в том числе газет, что в России, к сожалению, судебная система и вообще правовая система в целом не понимает принципов демократического государства. И в том числе вопросов, связанных с требованием высылки людей в Россию. И поэтому до тех пор, пока просто они не выучат азы, в том числе и новый генеральный прокурор, азы независимой судебной системы, независимой требуемые от исполнительной власти. До тех пор, конечно, все попытки экстрадиции из Лондона ни моей, ни Закаева, ни людей из ЮКОСа, ни Юлии Дубова будут обречены на провал. А если бы они выучили, то они бы просто даже не предпринимали таких попыток, поскольку хорошо понимали, что суд в Англии подчиняется только закону, и поэтому нужны реальные аргументы, факты. А поскольку таких фактов у российской стороны нет, то все их попытки обречены на провал.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Юрием Болдырем обсуждаем возобновившиеся усилия Генпрокуратуры по экстрадиции беглых олигархов. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Ну вот идут постоянные оговорки, как бы по Фрейду. Вот Путин говорит, что у него есть специалисты по обрезанию, и у нас появляются обрезанные до нельзя. А сегодня он сказал, говорит, что вот он очень недоволен, что то, что позволено Юпитеру, то не позволяется быку. Бык — это и в уголовном понятии такое, вот вы сами знаете, кого быками называют. И вот он как бы всех, всю Россию, или я не знаю, или руководство России уже окрестил быками. Но у меня вопрос такой, как вы считаете, вот приватизация государства, это понятно, а вот приватизация наших Лувров, Эрмитажей и прочих, она как бы тоже вот состоялась, и фактически те, которые вот сейчас защищают и хранят это, они как бы уже все это тоже приватизировали. И вопрос о Михалкове. Как вы считаете, 70 миллионов долларов на вот такие фестивали, это немного? Спасибо.
Ну, замечательный вопрос. Я могу сказать только одно. Вот чем заниматься генеральному прокурору? Да, вы мне напомнили. Конечно, если бы была реальная дискуссия, если бы я был членом Совета Федерации, от меня зависело бы, да, естественно, я задал бы вопрос по Эрмитажу, по той проверке Эрмитажа, которая проходила в 99-2000 годах, и результаты которой до сих пор абсолютно замяты. То есть, вот материалы есть, все преступно, абсолютно однозначно, 220 там, с лишним тысяч особо ценных экспонатов оказались не на материально ответственном хранении, ни на ком конкретно. Там при выборочной проверке из 50 на месте оказалось 3. Вдумайтесь, да? Вот. Еще целый ряд серьезных, грубых, в том числе финансовых и прочих нарушений, подставные фирмы и так далее. То много всего. Все это расписано в отчете счетной палаты. И ничего ведь, и ничего не только в смысле уголовного преследования, но и тот же руководитель Эрмитажа на месте, и тот же министр теперь руководит агентством по культуре и так далее. То есть, если пытаться решать общественные проблемы, те проблемы, которые интересуют граждан, вот нашего радиослушателя, да, я думаю, его меньше всего интересует, выдадут Березовского или не выдадут. Это вообще вопрос какой-то для общества 225-й. А вопрос действительно, что будет с нашим культурным достоянием? Позволено ли его разворовывать? Или там мы гарантированы, что это порядок останется нашим детям и внукам? Это вопрос, я думаю, более интересующий общество. К сожалению, эти вопросы не ставятся.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как приятно слышать голос моего любимца и тезки. Даже сердце радуется. И как печально, что эпоха романтизма, видимо, безвозвратно прошла. Мы живем совершенно в других условиях, как бы серьезных, циничных и непоколебимых, что ли, где нет места для индивидуальности, а все как бы механизируется. Очень жаль. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Если можно, я бы воспользовался вот этой репликой и добавил бы свою. Вот если пытаться говорить о том, что касается всех граждан, в чем прокуратура и законодатель могли бы играть серьезную роль. Вот можно говорить о том, что порядок в стране должен наводиться, ну, сверху, в смысле, сначала начнем с олигархов, с высших должностных лиц и так далее. Можно пытаться наоборот, хотя бы в коммерческих, частных отношениях навести какой-то минимальный порядок. Вот все, например, знают, что у нас все суды завалены делами, да? Не протолкнуться, не пробиться, очереди, судьи не выполняют сроки процессуальные. Почему? Потому что много, некогда и так далее. Почему? Вопрос. Почему? Да по одной причине. Потому что вся система законодательства, вся деятельность прокуратуры, законодателя, судов никак не ориентирован на то, чтобы вообще на любом уровне пресекать какое бы то ни было мошенничество. Вот я приведу сейчас совершенно конкретный пример, с которым столкнулся я. Меня товарищ, находящийся далеко, попросил помочь ему, он оказался жертвой мошенников, в абсолютно вот элементарном, простом деле, просто не выполнил договорные обязательства. Значит, я ему нашел там через знакомых адвоката и как-то отслеживал, как там все это дело происходит. Вот представьте себе, дело выиграно, да? Но дело тянулось абсолютно очевидное, полгода. И самое интересное, вот незаконно не возвращали человеку деньги. Полгода дело тянулось, вот за эти полгода проценты пени не начислялись на мошенников. То есть, получается, мошенникам выгодно тянуть дело, затягивать дело в суде. Дальше. Значит, обе стороны наняли адвокатов. На адвоката ушло там где-то, ну, через знакомых, там, хорошие друзья и так далее, там, ну, полтысячи долларов. Знаете, сколько компенсировал судья? Из суммы, которая прошла в платежной ведомости, официально вот оплачена. Всего 2500 рублей. То есть судья как будто бы изначально нацелен на то, чтобы даже когда мошенники, очевидно, что они мошенники, абсолютно неправы, тем не менее не карать их по полной, даже хотя бы в части взыскания всего, что можно с них взыскать в пользу пострадавшего. И это не единичный случай. Вот мне стало это интересно, я стал говорить подробно эту тему с адвокатом. Он говорит, суды в принципе не ориентированы на то, чтобы по максимуму взыскивать с виновных, например, расходы на адвоката, даже подтвержденные финансово. Но не найдете вы адвоката за 2500 рублей, который полгода бы работал. Все это знают. Есть хоть один судья, который это не понимает? Нет. Я почему об этом говорю? Потому что именно поэтому все суды завалены делами. Если бы этот мошенник знал, что он задолжал там несколько тысяч долларов, а в результате судебного процесса должен будет потратить там десяток или полтора десятка тысяч долларов, в том числе все расходы на адвоката, все процессуальные и так далее, он бы 10 раз подумал, доводить ли до суда. Почему в США большинство дел подобного рода являются, решаются миром по соглашению сторон? Потому что все знают, что если я виноват, и если до суда дойду, ой, как мне больно будет. А у нас-то этого главного нет. Поэтому если говорить о глобальных вещах, можно говорить о приватизации, там, о масштабных вещах. Если говорить об элементарных, организующих нашу жизнь, то прежде всего усилия прокуратуры и законодательства направить на то, чтобы все было нацелено на то, что если ты жулик, или если ты просто даже не выполнил свое договорное обязательство, ты подписался, обязался, взял чужие деньги и не выполнил, ты должен по полной программе рассчитаться. Этого нет. Нет изначальной установки наказывать недобросовестных партнеров. А раз нет, все суды и сейчас, и будут завалены делами, и правды не найти.
Депутат Государственной Думы и журналист Александр Хинштейн напоминает о предыдущем опыте нынешнего генпрокурора Юрия Чайки.
Чайка сегодня продолжает аналогично ту политику, которую он проводил на посту министра, и отношение его к Березовскому, оно не меняется традиционно на протяжении многих лет, еще до того момента, когда Владимир Владимирович Путин стал президентом. Хочу напомнить, что Чайка, будучи своим министром юстиции, как раз активно занимался проблемой выдачи экстрадиции российских граждан, которые находятся на территории других стран. И в первую очередь это касается граждан Березовского, Закаева, Дубова и всей этой компании. Неоднократно руководство Минюста выезжало в Великобританию, неоднократно обращалось с официальными письмами, поскольку вопросы международно-правовых отношений отнесены в том числе и в ведение Министерства юстиции.
Слушаю москвичку Галину Петровну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий и Владимир, а будьте любезны, все-таки объясните мне, пожалуйста, что же все-таки натворил Березовский? Вы знаете, я вот сколько лет слышу Березовский, это страшное слово, это какое-то ругательство, вы знаете, ну что он натворил, кого он убил, кого он зарезал?
Ну, мне кажется, совершенно уместный вопрос. Я вполне допускаю, что он что-то и натворил нехорошее, но я вот в тысячный раз хочу подчеркнуть, что не сам по себе Березовский вдруг оказался на автовазе. Наш Каданников, уж извините, русский Каданников, нанял еврея Березовского, чтобы умный еврей Березовский для нашего, уж извините, не настолько умного, русского Каданникова воровал. А он оказался не тупой и стал, извините уж, строить эти схемы, там, замкнул вход и выход автовазно-подставной структуры не столько для Каданникова, сколько для себя. Кого привлекать к ответственности за это надо? Березовского или Каданникова? Да, конечно, Каданникова прежде всего. Не сам Березовский. Березовского никто не избирал ни на какую госдолжность. Он не был членом парламента, избранным населением, да, по округу.
Его Ельцин... был потом от...
Ну, это же другое. Его Ельцин поставил в Совет Безопасности. Значит, все, что творил Березовский, если он там что-то творил в этот период, он творил под прикрытием, по прямому, в той или иной степени, поручению Ельцина. Так почему надо требовать выдачи из Англии Березовского, а не из Боровихи откуда-нибудь Ельцина? Вот ведь ключевой вопрос. То есть ключевые фигуры, которым мы с вами доверили. Березовскому мы с вами не доверяли. А вот те, кому мы доверили, от ответственности уведены. Вот в этом есть парадокс и абсурд системы.
Слушаем Валентина, радиослушатель из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать вашему гостю, что все его построение строится на том, чтобы чиновник, так сказать, поставил на путь истины другого чиновника. Мне кажется, этот путь сомнителен. Не кажется ли вам, что нужно все-таки обратиться к народу? Спасибо.
Ну, вы совершенно правы во второй части, но я ведь сейчас не выступаю на семинаре среди чиновников. Я сейчас не обращаюсь к чиновникам и думаю, что даже если кто-то из них меня сейчас слышит, вряд ли это возымеет какой-то результат. Я обращаюсь, строго говоря, по предложению вот Владимира исключительно к вам. Если вы народ, то к вам я и обращаюсь.
Слушаю москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Юрий
Юрьевич, очень приятно вас еще раз слышать. Привет через вас всем питерцам, особенно Ире Лущик, вашей однокурснице. А вопрос у меня к вам вот какой. Вот я очень хорошо помню, как Березовский вместе с Абрамовичем выбирались в Государственную Думу и под руку ходили на все заседания и все время видели вместе. Но вот если Березовский такой плохой, такой враг народа, то а как же Абрамович-то? Он что, хороший? Вы были, возглавляли контрольное управление при президенте. Что, Абрамович, вот белый и пушистый, он правильно платил налоги?
Спасибо за вопрос, спасибо за хорошие пожелания всем питерцам. Когда я был начальником контрольного управления, фамилию Абрамовича еще никто не знал, в том числе и я. Я помню, как это было смешно, когда я уже был зампредом счетной палаты, Абрамович представлял какой-то такой, знаете, фигурой, которого никто никогда не видел. Какая-то газета вдруг опубликовала такой, знаете, размазанный снимок, вот типа того, что вот это похоже, лицо похоже на... Вот Абрамович примерно вот так вот выглядит. Такая таинственная фигура, прямо кошмар. Вот. Значит, все же известно. Сформировали компанию. Компанию сформировали из лучших госактивов. Вот как раз к этой процедуре залогу кредитных аукционов. Но я уж, извините, в тысячный раз напомню. В 95-й год, когда в бюджете не хватало денег, когда врачам, учителям, конверсию, военным и так далее не платили денег, задерживали по полгода и больше, там по полтора года в некоторых местах задерживали деньги, в это время у государства возникли излишки денег, 700 миллионов долларов, которые положили на счета в коммерческие банки под маленький процент. Потом объявили, что нам не хватает денег, надо взять кредит у кого? У коммерческих банков. Ну, коммерческие банки не дадут просто так, значит, мы должны в залог дать что? Вот Сибнефть, ЮКОС, Норильский никель и так далее. Вот эти самые ключевые активы страны. Значит, под эту махинацию, дав им в залог эти ключевые активы, получили те самые 700 миллионов долларов, которые только что положили на счета в эти же банки. Причем деньги остались все равно в этих же банках. Они были просто переведены с одних счетов в этих банках на бюджетные счета в этих же банках. И в проекте бюджета даже не закладывали деньги на будущий год на выкуп этих активов, залога. То есть, очевидно, совершенно преступная притворная сделка. То есть, стороны просто договорились, притворялись, чтобы обмануть нас с вами. Значит, Абрамович был одним из тех, в чьих интересах это делалось. Лично в его интересах, или он является подставной фигурой, представляющей чьи-то другие интересы, мы с вами не знаем. Я, в самом случае, точно не знаю. Подозреваю, что это все-таки не лично он. Что он является персонифицированным представителем какой-то силы. Значит, чем он для нас с вами хорош, абсолютно себе не представляю. Для Чукчи вроде чем-то хорош. Что-то, говорят, он там хороший кому-то сделал. Но можно себе представить, владея такими общегосударственными активами, для там нескольких сотен тысяч человек можно сделать все. Они в золоте могут купаться. Вот. Но это, с моей точки зрения, ничего по существу не меняет. То, что в стране не происходит какого-то возврата к здравому смыслу, к понятию долга перед обществом, то, что в конце концов, вот совсем недавно на экономическом форуме было заявлено, что мы когда-нибудь перейдем от плоской шкалы налогообложения, то есть от невиданного в мире варварства, в современном мире, да, к прогрессивной шкале, но когда-нибудь, лет через 10, Это само по себе абсурд. Это говорит о том, что представление о том, что мы единое общество, что должен быть какой-то долг перед теми, кто дал образование, тех, кто жертвует собой в каких-то войнах и так далее, никакого этого представления у нашего бизнеса нет. Вот. И в этом смысле никакому здравому смыслу и современной цивилизации мы не возвращаемся, к сожалению.
Напомню, что у нас в студии Юрий Болдырев. Обсуждаем первые усилия нового генпрокурора Юрия Чайки. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия усилит охрану своих дипмиссий в горячих точках, заявил спецпредставитель президента Анатолий Сафонов. В понедельник МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов, захваченных экстремистами в Багдаде 3 июня. В Грозном при взрыве заминированного автомобиля ранен сотрудник милиции. Взрыв произошел вблизи городского рынка. Там же оперативники обнаружили и обезвредили еще одну машину, начиненную взрывчаткой. Все 13 заместителей генерального прокурора России подали в отставку по предложению нового главы ведомства Юрия Чайки. Заявление об уходе написал также прокурор Москвы Анатолий Зуев. Международная амнистия наградила 2 журналистов из России за публикации о Чечне. Специальная премия за смелость в правозащитной журналистике присуждена сотрудникам Общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому и Оксане Челышевой. Фракция партии регионов в парламенте Украины решила установить круглосуточное дежурство в зале заседаний. Сторонники Виктора Януковича недовольны распределением постов глав комитетов в Верховной Раде, о котором договорились партии «Оранжевой коалиции». Белоруссия не будет покупать у России газ по цене $200 за 1000 кубометров. Такая цена неприемлема ни при каких условиях, заявил генеральный директор Белтрансгаза Дмитрий Казаков. В то же время он выразил готовность продолжить переговоры с «Газпромом». На севере Таджикистана в автокатастрофе погибли 5 школьников и учитель, еще 22 человека ранены, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. В секторе Газа при взрыве по меньшей мере 1 человек погиб и 2 получили ранения. Взрыв произошел в автомобиле, его причина неизвестна. В Ираке в результате нападения взрывов во вторник погибли более 20 человек. На севере Афганистана в провинции Кундуз при взрыве заминированной машины погибли 2 мирных жителя. 8 получили ранения, в том числе 4 детей. Один из руководителей ЕС Франко Фронтини призвал к более широкому расследованию секретных антитеррористических операций ЦРУ США в Европе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что намерение нового генпрокурора Юрия Чайки возобновить процесс экстрадиции в Россию опальных олигархов обсуждаем с Юрием Болдыревым, бывшим членом Совета Федерации, начальником контрольного управления президента, бывшим зампредседателем Счетной палаты. Александр Рыклин, главный редактор интернет-журнала ежедневного, удивлен подобным дебютом генпрокурора.
Поразительная история, что Чайка начал свою деятельность на посту генпрокурора с того, что решил возобновить историю с экстрадицией. Он не начал говорить про борьбу с коррупцией, про борьбу с другими отвратительными явлениями нашей жизни, а именно начал с экстрадиции. В Великобритании вопросы об экстрадиции решаются не властями, а судебными органами. Березовский, конечно, достаточно богатый человек, и, конечно, его оппозиционная деятельность представляет определенную угрозу для Кремля, он этого и не скрывает, и, конечно, Кремль постоянно раздражает, а риторика, которой пользуется Борис Абрамович, все эти вечные разговоры о силовом перехвате власти, разумеется, все это волнует Кремль. Судьям английским представляется, что те аргументы, которые предлагают им наши правоохранительные органы, они не очень впечатляющие, они не выглядят убедительными, поэтому Березовского и не экстрадируют.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сначала ремарку, а потом 2 коротких вопроса. Ремарка в том, что вот когда Фридман проиграл суд Березовскому в Англии, Фридман, значит, 50 тысяч получил моральное удовлетворение Березовский, а Фридман судебные издержки около 1 000 000 ему пришлось заплатить. Вот. А теперь вот вопрос первый. Это вот как есть такой тост: выпьем за успех нашего безнадежного дела. Вот есть ли способы воздействия на то, что вот поедет сейчас группа людей, будут потрачены деньги, и это дело безнадежно, потому что суд уже один раз отказал, и второй раз он не изменит свою позицию английский. Вот. То есть как бы чиновник должен отвечать за эти действия не только государственными деньгами, а своими какими-то деньгами, если он сделал такую заведомую вещь, которая не будет приносить пользу, как говорится, нашему бюджету.
Да, вот одобрила бы счетная палата такую трату бюджетных средств, как дорогостоящая командировка группы генпрокуроров в Англии.
Вы знаете, вот если говорить формально сейчас, даже не о счетной палате нашей, а вообще формально, вот о системе государства, строго говоря, ведь не счетная палата формирует юридические и политические цели. Счетная палата в идеале должна строго отслеживать соответствие действий заявленным целям. Например, если парламент или уполномоченные на то лица примут решение о том, что нужно покрасить небо в зеленый цвет, то, строго говоря, не дело счетной палаты решать, что нет, не в зеленый, а оставить голубым. Да? Дело счетной палаты строго смотреть, действительно ли деньги пошли на окрашивание зеленым цветом. А вот в процессе принятия решения, да, как экспертиза, когда в парламенте дебаты, так в зеленый цвет красить небо или не в зеленый, вот на этом этапе счетная палата в нашей системе совмещает две функции, как вот этот General Accounting Office в США, то есть именно счетная палата, и Congressional Budget Bureau. Это такая организация, которая занимается экспертизой целесообразности расходования бюджетных средств на то или на другое. Так вот, в этой части наша счетная палата на этапе принятия решения должна была бы, конечно, всячески объяснять, почему не стоит и бессмысленно тратить зеленый цвет, красить зеленый цвет, и что не надо на это тратить бюджетные деньги, да? Применительно к этому вопросу, я так понимаю, что в парламенте не идут дебаты по вопросу о том, надо ли требовать экстрадиции Березовского, Закаева и прочих. Соответственно, счетной палате по этому вопросу нет предмета, это не ее компетенция. Если бы вносился законопроект, если бы система была такая, законопроект, там выдавать Березовского нет, то опять же здесь вот где есть политические вопросы, а где именно финансово-экономические, вот здесь водораздел провести достаточно сложно. Там где-то вопросы финансово-экономические, вопросы целесообразности, там дело счетной палаты и подобных организаций. А там, где речь идет не об этом, это вообще речь о политической воле нации, реализуемой через ее органы госвласти. Если наши органы госвласти считают, что главная цель государства сегодня добиться выдачи Березовского, подразумевается, что в нашем демократическом государстве весь народ этого требует. А наша власть просто реализует чаяния народа.
Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский сомневается в том, что предложение Юрия Чайки вызовут доверие западных партнеров.
Изначально вся эта бессмысленная комбинация, эта рокировка Устинов-Чайка, она не только не вызовет доверия, она вызывает смех у всех экспертов. Поэтому я не думаю, что вот этот анекдот с очередным обращением об экстрадиции самостоятельно сыграет какую-то роль. Сама по себе фигура доверия, конечно, не вызывает. Учитывая то, что, например, Чайка, как министр юстиции, несет ответственность, например, за этапирование Ходорковского в Читу и Лебедева в Харп. После этого какое же доверие может быть вообще к такой фигуре? А это просто анекдот, то, что теперь опять они занимаются экстрадицией. Серьезные аргументы против Березовского могли бы быть связаны с какими-то финансовыми аферами. Но в этих аферах, кроме него, замешаны могут быть и те лица, которые еще пока что находятся у власти или близко к ней. Поэтому ничего вот такого, что серьезно, Березовскому не предъявляется. Ну а то, что ему предъявляются какие-то нелепые там вещи, ну естественно, в английском суде они не проходят.
Но вот если искать какой-то конструктив, вот я бы не хотел выглядеть таким злопыхателем, который отстранен от власти, сидит у себя в деревне глуши и приезжает на передачи, чтобы позлобствовать, что власть во всем не прав, все делать не так. Да? Вот надо искать конструктив. Конструктив заключается в том, а что бы нужно было делать в прокуратуре сегодня. Да? Я приведу пример, опять же, касающийся, с которым я столкнулся лично, да? Но который, мне кажется, касается всех. Вот первый пример, который я привел такого общего характера, это что наше законодательство, деятельность судебных органов никоим образом не ориентирует на максимальное пресечение мошенничества. И максимальное, в том числе финансовое, воздаяние мошенникам, чтобы им неповадно было доводить дело до суда. Не ориентировано. Это надо корректировать. В том, что генеральный прокурор, у него есть право законодательной инициативы. Да? Теперь второе. Что в США является одним из страшнейших преступлений? Лжесвидетельствование. Известно, да? Именно поэтому все это количество судебных дел, тяжб и так далее, там тоже ограничено. Невозможно себе представить, что дела идут, все врут в суде все, что хотят, и никого за это не наказывают. Это у них невозможно. У нас ситуация совершенно другая. Приведу конкретный пример. Вот шел судебный процесс. Один политический деятель обратился в суд на одного журналиста. Что-то вроде якобы его оклеветал. Я не буду сейчас говорить, то не в этом дело, да? Меня просили выступить в качестве свидетеля. Я выступил в качестве свидетеля. Для того, чтобы подвергнуть сомнению то, что говорил я как свидетель, и, соответственно, ну, мою книгу, на которой основывался там журналист, свидетель со стороны истца в суде заявил, что Болдырев фальсифицировал этот отчет счетной палаты. Серьезное заявление, да? В суде. После чего я, естественно, обратился к генеральному прокурору тогда Устинову. Это был год назад ровно. Сообщил о том, что в суде тогда-то, такой-то, заявил о том, что я сфальсифицировал отчет счетной палаты. Прошу провести проверку, если факт фальсификации мною, как зампредом счетной палаты, этого отчета подтвердится, привлечь меня к уголовной ответственности. Но если этот факт не подтвердится, привлечь этого свидетеля не за клевету на меня, а за лжесвидетельствование в суде. Как вы думаете, какой результат спустя год? Никакого. Никакого письменного ответа я не получил вообще до сих пор.
А генпрокуратура была заинтересованным лицом в этом процессе?
Я думаю, что дело не в этом. Я еще раз перевожу вопрос не на мой личный вопрос, а на общий. Так же, как мошенничество у нас не карается в принципе, так и лжесвидетельствование у нас не карается в принципе. Да ну подумаешь, какая ерунда. Кто-то что-то не то где-то сказал. Сказал для того, чтобы повлиять на суд. Для того, чтобы этого свидетеля не рассматривали как адекватного и серьезного. Так вот, лжесвидетельствование само по себе у нас не наказуемо, оказывается, по факту. Даже когда речь идет, по существу, о клевете на одного из высших должностных лиц государства в прошлом, да, на меня. Вообще никакого ответа от генпрокуратуры. То есть не потому, что они меня не любят, не потому что, а потому что в стране нет атмосферы безусловности, приоритета закона, права, правды. Недопустимости лжесвидетельствования. Если мы хотим жить в цивилизованной стране, начинать нужно с элементарного. Жесточайше карать мошенничество, в том числе в гражданском процессе, то есть по максимуму взыскивая все, в том числе все расходы на адвокатов по максимуму, да? И нужно жестко пресекать лжесвидетельство. Есть факт, соврал в суде, будь добр, отправься в тюрьму на долгие годы, чтобы неповадно было. Значит, я считаю, что это и вопрос правоприменительной практики, это вопрос к новому генеральному прокурору, и вопрос законодательства должно быть жестко, недвусмысленно, максимальной кары за лжесвидетельствование. Значит, пойдем по этому пути, сможем постепенно создать цивилизованное государство. Не пойдем по этому пути, можем что угодно обсуждать. Общество, воспитанного в уважении к закону, к правде не будет.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый
спасибо,
вечер.
Спасибо вашему собеседнику за то, что он печатается в литературной газете. Но меня вот интересует ваше мнение о какой-то несостоявшейся покупке, которую вчера расстроила Христенко, и он сказал, что это пощечина им. Вот вам не кажется, что уже и в Европе, и в Америке в лицо вот им говорят, этим российским бизнесменам, что мораль первичная, а не количество денег? Не кажется ли вам, что трагедия России в том, что им никак не докажешь, что не бывает героев рынка, а бывают герои войны, герои труда, герои спорта? Вот скажите, вы можете оценить авторитет наших бизнесменов за границей? И как вы думаете, удастся ли вот эта сделка, там, по-моему, со сталью, что ли, в пользу российских чиновников? То есть победят ли они?
Да, имеется в виду слияние «Арселора» и «Северстали».
Спасибо вам. Очень интересный вопрос. Он такой очень многоаспектный, многогранный. Прежде всего, конечно, для собственников «Северстали» может быть, я не утверждаю этого, это надо еще смотреть, насколько, но я допускаю, что для акционеров «Северстали» такое слияние с «Арселором» может быть и выгодным, а может быть и нет. Это надо считать и смотреть, и анализировать. Значит, то, что в руках российских акционеров оказывается лишь сравнительно небольшой пакет, да, существенно меньше контрольного, вот этого объединения, это является важным. Да, то есть это объединение не будет под нашим контролем. Значит, еще раз, выгодно это или нет акционерам, большой вопрос. Выгодно ли это России? Это еще больший вопрос. Я напомню, что по существу хозяин «Северстали» Мордашов является одним из наиболее активных проводников нашего незамедлительного вступления в ВТО. При том, что, насколько я знаю, зачастую наше вступление в ВТО на тех условиях, которые сейчас предполагаются, базируется на весьма, с моей точки зрения, необъективных аналитических материалах. Вот я в свое время описывал такую брошюру, изданную Национальным инвестиционным советом, о последствиях для нашего народного хозяйства вступления в ВТО, и я просто прямо показал, где, с моей точки зрения, там совершенно просто, с научной точки зрения, экспертной, просто преступление. То есть люди делают выводы сознательно, с моей точки зрения, просто передергивая факты. Я не буду сейчас подробно об этом говорить. Эта моя работа была опубликована в газете «Промышленные ведомости», ее можно найти. Я не уверен, что интересы продажи нашей стали за рубежом вполне и полностью совпадают с глобальными интересами Российской Федерации. Я не уверен, что для того, чтобы облегчить экспорт нашей стали в США, необходимо полностью поставить под вопрос жизни и смерти, скажем, наше машиностроение для нефтегазодобывающей промышленности. А насколько мне известно, по условиям вступления в ВТО никаких механизмов защиты наших производителей нефтегазового оборудования в принципе не предусматривается. Так же, как не предусматривается никаких механизмов защиты, скажем, нашего интеллектуального потенциала, геофизики, да, или это называется нефтегазовый сервис. Все, что связано с необходимостью иметь специалистов, которые могли бы хотя бы оценить, а что у нас в недрах вообще есть. Этот вопрос, насколько мне известно, на переговорах вообще даже и не ставился. Вот наш президент последнее время стал делать заявление о том, что вроде бы мы все-таки будем защищать наших, мы будем на любых условиях вступать и так далее, но пока это идет применительно больше к банковскому сектору, к страховому сектору. А применительно к ключевым высоким технологиям, о том, что мы на самом деле жестко оговариваем механизмы защиты, я об этом ничего не слышал. Так что мы собираемся быть страной торгашей, банкиров и страховщиков? Строго говоря, для этого, уж извините, тех мозгов, которые дает Матмех, да, или Мехмат в Москве, да, Матмех в Петербурге, Мехмат, там, физфак, наши лучшие инженерные школы, там, Баунг и так далее, этих мозгов для этого не нужно. Там совсем другие мозги, совсем другое мировоззрение, совершенно другое мышление и совершенно другой вообще образ мысли, образ жизни, образ общества. Вот. В этом смысле, мне кажется, вся эта сделка, это не такая однозначная простая вещь, чтобы мы должны были все за нее бороться. То, что какие-то западные круги выступают решительно против этой сделки, да? То, что вроде сейчас чаша весов перевешивает в сторону Metal Steel, если не ошибаюсь, да? Я не знаю, плохо ли это для нас. Что же касается части вопроса вашего о том, какой образ бизнеса и образ государства, ну, образ бизнеса и государства, я думаю, на Западе вполне адекватны тому, что мы есть на самом деле. Но кроме одной иллюзии. Значит, к сожалению, наотрезу понимать, что и там нас оценивают не только по морали, очень хотелось бы, но это не совсем так, но еще и по своим сугубо рациональным интересам. Зачастую эти интересы вступают в противоречие. Значит, Греф год назад заявил о том, что у нас отношения с Европой строятся прекрасно. Мы для них поставщик сырья, а они для нас высокотехнологичной продукции. Практически я пересказываю то, что говорил Познера в телепередаче. Вот такой масштаб самоунижения, признание, что это норма, что это хорошо складывающиеся отношения, да, он говорит о многом. Значит, он говорит в том числе о том, что есть объективное противоречие интересов. И нас будут оценивать не только по морали. Мораль-то нужна не для лица перед Западом, для самих себя, для того, чтобы мы могли стать нормальным государством, нормальным обществом. Но они нас будут оценивать не только по нашей морали, даже если мы станем высокоморальными, а еще потому, что интересы по целому ряду вопросов прямо противоречат, никуда от этого не деться.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает усилия Генпрокуратуры по экстрадиции олигархов лицемерными.
Юрий Чайка, естественно, не надеется, что он добьется экстрадиции Бориса Березовского, Леонида Незлина и других опальных иммигрантов. Просто господин Чайка является идеальным бюрократом. Он прекрасно понимает, что самое выгодное для любого бюрократа такого уровня заниматься мощными, яркими проектами, очень нужными власти психологически и субъективно, но абсолютно нереализуемыми. Поэтому с тебя никто не спросит за отрицательный результат. Именно это логика Чайки. Он хочет заниматься именно тем вопросом, который решить по определению невозможно, но зато он всегда будет нужен, ценен, полезен на виду у Путина, его лояльность не будет вызывать никаких сомнений. Ну а Березовского, не знаю, остальных, конечно, не экстрадируют, но виноват в этом человека не будет.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Николая Петровича.
Добрый вечер, сударь. Я тоже вернусь к этому же. Дело в том, что Вильсон назначил своего преемника с подачи своих дочерей и их учителя Бориса Абрамовича. Но
мне вот не совсем понятно, как он доктор математических наук, и тема докторской его диссертации ведь была математическое моделирование по принятию решений. Как он, просчитался в получении дивидендов и оказался вышвырнут из страны.
Понятно. Ну, надо признать, что Березовский мужик не глупый. Что ты скажешь? Ну, не глупый он, да? Голова у него работает. Никак не откажешь. Это не значит, что он хороший человек или плохой человек, но голова у него работает. И в этом смысле я, например, не поручусь, что все это вообще не есть большая-большая спланированная игра. Что на самом деле они про себя хихикают, что мы так на это, извините, ведемся, да? Вот. Я просто не знаю, на самом деле он находится в такой опале, вот. Или я вполне допускаю, что, в общем, все нормально, и все знают, что никто никогда не выдаст, и поэтому все нормально, все хорошо. А он просто таким образом выполняет, ну, такую роль громоотвода, такого вот, знаете, есть хороший следователь, плохой следователь, роль плохого следователя, которого послали туда и все время требует его выдачи, да, плохого человека. Вот, я не знаю, я честно вам скажу, что, возвращаясь к тому, что мне кажется жизненно важно для людей, я бы сказал, все-таки это 225-й вопрос. Вот я пытаюсь вспомнить, что интересует моих знакомых далеких от политики. Вот еще один пример. Мой товарищ, уж извините, но мне кажется, это важно, уже 5 раз ездил в ГАИ для того, чтобы поставить на учет машину, там, газельку, которую он купил в какой-то организации, да, для каких-то там своих дел. Почему он ездит 5 раз в ГАИ? Потому что он не может приехать в ГАИ, написать заявление, подать его, и ему на заявление написали бы резолюцию, что мы отказываем по таким-то основаниям. Он эти основания устранил, после этого к нему никаких претензий нет. Он стоит в окошко здесь, в Москве, объясняет, что он хочет. Ему возвращают документы, не начертав на них ничего. Даже бланк заявления ему не выдают, квитанцию для оплаты ему не выдают. Исправьте вот это. Он едет исправлять. И так уже 5 раз он ездил. И каждый раз ему говорят что-нибудь новенькое. Является ли это нарушением прав гражданина? Должна ли прокуратура стоять на страже прав наших граждан? С моей точки зрения, вот эта система, она касается не только ГАИ. Когда человек приходит, а его гоняют, и он все время что-то обязан, каждый раз новое, вместо системы, когда ты подал заявление, тебе исчерпывающе писали, что ты должен, выполнил это, и все, и больше никогда ничего, это прямое нарушение прав десятков миллионов наших граждан. Это вопрос для прокуратуры. Прокуратура, возьмись, наведи в этих вопросах, тем более, если это проистекает из правоохранительных органов, из ГАИ, там, из МВД, порядок. Наведите в этом порядок. Создайте систему, при которой гражданин точно знал бы, что он подал письменное заявление, получил письменный ответ и больше никому ничего не должен. Это вопрос, с моей точки зрения, куда более интересующих, еще раз подчеркиваю, десятки миллионов наших граждан. Каждый день.
Слушаем москвича Александра Васильевича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте, гость.
Вот мне интересно,
вот мне интересный момент, и понимаете ли, хотел бы откомментировать. У вас очень умные программы, хотел бы, чтобы вы откомментировали. Вот Хрущев прославился тем, что он поднял Россию и, тем не менее, подарил Крым Украине. И за что, понимаете, сейчас его проклинают. Лужков вот сейчас сносит гостиницу «Россия». Он тоже сделал очень много полезного для Москвы. Очень много. А вот прославится тем, что он сносит гостиницу «Россия». Вот Путин, он, я уверен на 100%, он тоже делает для России очень многое, но то, что он подарил 13 миллиардов Абрамовичу, это, вы меня извините, пожалуйста, тоже будет ему, как говорится, в истории воздано.
Ну, это уже мы...
Нет, ну, комментарий простой. Сделка с Абрамовичем, с выдачей ему якобы наличными там этих колоссальных миллиардов, мягко говоря, непрозрачная, мягко говоря, непонятная. Значит, если бы Генеральная прокуратура действительно была независимой и серьезной, наверное, именно такие сделки должны были бы приковывать ее ключевое внимание. Наверное, если бы новый генеральный прокурор, вот сейчас его показывают по телевизору, я вижу даже, по Первому каналу, да, если бы наш новый генеральный прокурор сказал бы, что прежде всего он поручит внимательно пересмотреть все подобные сделки, рассмотреть, нет ли в них состава преступления, проследить финансовые потоки реальные. Мы ведь не знаем, куда пошли эти деньги. Лично Абрамовичу или кому-то другому мы этого не знаем. А это то, что нуждается в расследовании, с моей точки зрения. Значит, я думаю, общество восприняло бы это с надеждой.
Возвращаясь к нашей теме экстрадиции из Англии, Владимир Буковский, известный советский правозащитник, собственным примером иллюстрирует британскую систему правосудия.
Конечно, юридически человек, получивший политическое убежище законным путем,
выдать стране, откуда он убежал и от которой просит защиты, нельзя. Никакими судьбами. Если вдруг будет установлено, что он продолжает совершать какие-то преступления, как пытаются сделать за Березовским из-за его заявлений, тогда будет еще один суд. И на этом суде будет устанавливаться, действительно ли он их совершает, нарушает ли это английские законы и так далее. А так, в принципе, что бы сейчас ни потребовала российская сторона, по старым делам выдать никого из этих людей нельзя. Так устроен английский закон. Я уж не говорю про меня, я гражданин Англии уже добрых 20 лет. Меня никто никогда и не станет тогда же рассматривать этот вопрос. Последние 13 лет я вообще не был в России. Так что это отпадает, а вновь получивших убежище это сделать практически невозможно. Ну, то есть юридическая процедура. И без очень веских причин даже и рассматривать такой вопрос не станут.
Я бы добавил к этому одно. Здесь ведь, кроме всего прочего, есть еще вопрос квалификации и очень высокой стоимости специалистов по праву зарубежных государств. И касаясь не этого вопроса, скажем, вопроса наших интересов на Сахалине, да, вот в этих соглашениях СРП, вот те проверки, которые мы проводили в свое время, там, в 99-м году, они показали еще крайне низкую квалификацию представителей российской стороны, которые должны были отстаивать наши интересы уже в ходе реализации этих проектов. А взял лучше на тот период, когда вот я этим занимался, работал в счетной палате. Там допускались массовые грубейшие нарушения, вплоть до того, что документация не хранилась у нас необходимая, вплоть до того, что документация не переводилась на русский язык и так далее, и так далее. То есть массовые грубейшие очевидные нарушения. Если это вопрос предательства и продажности, то прокуратуре надо заниматься этим. Если это вопрос столь низкой квалификации, то невозможно надеяться даже на выдачу очевидных преступников, уголовников, которые почему-то оказались не на нашей территории. То есть здесь вопрос и создания системы, мотивирующей строгое следование интересам нашей страны, а не каким-то иным интересам, всеми теми, кто занимается нашими взаимоотношениями, будь то на Сахалине с коммерческими структурами или с Англией по вопросу о выдаче преступников или не преступников. Раз. И второй вопрос требований квалификации к этим людям. И стимулирование и надлежащей оплаты этой высочайшей квалификации. Если эти люди будут получать на порядок, на два порядка меньше, чем они получают в коммерческих структурах, а этот вопрос до сих пор надлежащий не решен, нельзя рассчитывать на то, что мы будем выигрывать какие бы то ни было подобные процессы.
Да, всем памятен случай, когда Ахмед Закаев был в Дании, в Копенгагене, то генпрокуратура не смогла на датский язык перевести документы на его экстрадицию. Из-за этого была проволочка.
Да, это все тесно связано. И вот когда в период, когда я работал, это по самое начало 2001 года, зачастую даже было непонятно, то ли это сознательно идет, ну просто предательство национальных интересов в тех или иных вопросах, то ли просто квалификация настолько низка, но, значит, кто-то сознательно таких людей ставит и таким людям что-то поручает. В целом, в ряде случаев мы с этим сталкивались.
Подводя итог нашей беседы, вот эта рокировка между главами Генпрокуратуры и Минюста, свидетельствует ли она о каком-то кадровом голоде, или она внушает вам надежду на обновление обоих ведомств?
Нет, она свидетельствует о том, что реальный политический механизм, реальный механизм государственного управления в нашей стране настолько скрыт от нас, что мы можем тратить много времени на обсуждение, что же они имели в виду, и на самом деле так и не поймем.
Ну да, но по первым их шагам, которые, мы надеюсь, будем сопровождать нашими комментариями.
По первым их шагам, стараясь не быть злопухателем из глуши, я сформулировал как минимум несколько конструктивных предложений, чем, с моей точки зрения, стоило бы заняться Генеральной прокуратурой для того, чтобы все общество стало более правовым, и, соответственно, мы двигались к более цивилизованному правовому государству. Пока, к сожалению, таких шагов нет.
Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Юрий Болдырев, бывший член Совета Федерации, бывший начальник контрольного управления президента и замглавы счетной палаты. Мы обсуждали первые шаги нового генпрокурора Юрия Чайки, объявившего о возобновлении контактов с английской стороной по проблеме экстрадиции в Россию лиц, объявленных в международный розыск. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.